Литературная Москва. Москва-Пекин. Здесь торжество материка, дух срединного царства. Здесь тяжелые канаты железнодорожных путей сплелись в тугой узел. Здесь материк Евразии празднует свои вечные именины. Кому не скучно в срединном царстве, тот желанный гость в Москве. Кому запах моря, кому запах мира. Здесь изводчики в трактирах пьют чай, как греческие философы. Здесь на плоской крыше небольшого небоскреба показывают ночью американскую сыщицкую драму. Здесь приличный молодой человек на бульваре, не останавливая ничего внимания, высвистывает сложную арию Тангейзера, чтобы заработать себе свой хлеб. И в полчаса на садовой скамейке художник старой школы сделает вам портрет на серебряную академическую медаль. Здесь папиросные мальчишки ходят стаями, как собаки в Константинополе, и не боятся конкуренции. Ярославцы продают пирожные, кавказские люди засели в гастрономической прохладе. Здесь ни один человек, если он не член Всероссийского союза писателей, не пойдет летом на литературный диспут, и Долидзе на летнее время, по крайней мере, душой переселяется в Азуркеты, куда он собирается уже 12 лет. Когда в Политехническом музее Маяковский чистил поэтов по алфавиту, среди аудитории нашлись молодые люди, которые вызвались, когда до них дошла очередь, сами читать свои стихи, чтобы облегчить задачу Маяковскому. Это возможно только в Москве и нигде в мире. Только здесь есть люди, которые, как шииты, готовы лечь на землю, чтобы по ним проехала колесница зычного голоса. В Москве Хлебников, как лесной зверь, мог укрываться от глаз человеческих и незаметно променял жестокие московские ночлеги на зеленую новгородскую могилу, но зато в Москве же Аксенов, в скромнейшем из скромных литературных собраний, возложил на могилу ушедшего великого архаического поэта прекрасный венок аналитической критики, осветив принципом относительности Эйнштейна архаику Хлебникова и обнаружив связь его творчества с древнерусским нравственным идеалом XVI и XVII веков, в то время как в Петербурге просвещенный вестник литературы сумел только откликнуться с скудоумной высокомерной заметкой на великую утрату. Со стороны видней, с Петербургом неладно, он разучился говорить на языке времени и дикого меда. Для Москвы самый печальный знак — богородичное рукоделие Марины Цветаевой, перекликающейся с сомнительной торжественностью петербургской поэтессы Анны Радловой. Худшее в литературной Москве — это женская поэзия. Опыт последних лет доказал, что единственная женщина, вступившая в круг поэзии на правах новой музы, это русская наука о поэзии, вызванная к жизни Потебнёй и Андреем Белым и окрепшая в формальной школе Эхенбаума, Жермунского и Шкловского. На долю женщин в поэзии выпала огромная область пародии, в самом серьезном и формальном смысле этого слова. Женская поэзия является бессознательной пародией как поэтических изобретений, так и воспоминаний. Большинство московских поэтесс ушиблены метафоры. Это бедные изиды, обреченные на вечные поиски куда-то затерявшейся второй части поэтического сравнения, долженствующие вернуть поэтическому образу Азирису свое первоначальное единство. Адалис и Марина Цветаева — пророчицы. Сюда же и Софья Парнок. Пророчество как домашнее рукоделие, в то время как приподнятость тона мужской поэзии, нестерпимая трескучая риторика, уступила место нормальному использованию голосовых средств. Женская поэзия продолжает вибрировать на самых высоких нотах, оскорбляя слух, историческое, поэтическое чутье. Безвкусица и историческая фальшь стихов Марины Цветаевой о России, лженародных и лжемосковских, неизмеримо ниже стихов Адалис, чей голос подчас достигает мужской силы и правды. Изобретения и воспоминания идут поэзии рука об руку. Вспомнить — значит тоже изобрести, вспоминающий — тоже изобретатель. Коренная болезнь литературного вкуса Москвы — забвение этой двойной правды. Москва специализировалась на изобретении во что бы то ни стало. Поэзия дышит и ртом, и носом, и воспоминанием, и изобретением. Нужно быть факиром, чтобы отказываться от одного из видов дыхания. Жажда поэтического дыхания через воспоминания сказалась в том повышенном интересе, с которым Москва встретила приезд Ходосевича, слава богу, уже лет 25 пишущего стихи, но внезапно оказавшегося в положении молодого, только начинающего поэта. Как от Таганки до Плющихи раскинулась необъятно литературная Москва от Мафа до Лирического круга. На одном конце как будто изобретение, на другом — воспоминание. Маяковский, Крученых, Асеев с одной, с другой, при полном отсутствии домашних средств, должны были прибегнуть к петербургским гастролерам, чтобы наметить свою линию. В силу этого о Лирическом круге, как о московском явлении, говорить не приходится. Что же происходит в лагере чистого изобретения? Здесь, если откинуть совершенно несостоятельного и невразумительного Крученых, и вовсе не потому, что он левый и крайний, а потому, что есть же на свете просто ерунда. Несмотря на это, у Крученых, безусловно, патетическое и напряженное отношение к поэзии, что делает его интересным как личность. Здесь Маяковским разрешается элементарная и великая проблема поэзии для всех, а не для избранных. Экстенсивное расширение площади под поэзию, разумеется, идет за счет интенсивности, содержательности поэтической культуры. Великолепно осведомленный о богатстве и сложности мировой поэзии, Маяковский, основывая свою поэзию для всех, должен был послать к черту все непонятное, то есть предполагающее в слушателе малейшую поэтическую подготовку. Однако обращаться в стихах к совершенно поэтически неподготовленному слушателю столь же неблагодарная задача, как попытаться усесться на кол. Совсем неподготовленный совсем ничего не поймет. Или же поэзия, освобожденная от всякой культуры, перестанет вовсе быть поэзией, и тогда уже по странному свойству человеческой природы станет доступной необъятному кругу слушателей. Маяковский же пишет стихи, и стихи весьма культурные. Изысканный раёшник, чья строфа разбита тяжеловесной антитезой, насыщена гиперболическими метафорами и выдержана в однообразном коротком паузнике. Поэтому совершенно напрасно Маяковский обедняет самого себя. Ему грозит опасность стать поэтессой, что уже наполовину совершилось. Если в стихах Маяковского выражено стремление к общедоступности, то в стихах Асеева сказался организационный пафос нашей эпохи. Блестящая рассудочная образность его языка производит впечатление чего-то свежемобилизованного. По существу, между табакерочной поэзией XVIII века и машинной поэзией XX века Асеева нет никакой разницы. Рационализм сентиментальный и рационализм организационный. Чисто рационалистическая, машинная, электромеханическая, радиоактивная и вообще технологическая поэзия невозможна по одной причине, которая должна быть близка и поэту, и механику. Рационалистическая, машинная поэзия не накапливает энергию, не дает ее приращения, как естественная и рациональная поэзия, а только тратит, только расходует ее. Разряд равен заводу. Насколько заверчено, настолько и раскручивается. Пружина не может отдать больше, чем ей об этом заранее известно. Вот почему рационалистическая поэзия Асеева нерациональна, бесплодна и беспола. Машина живет глубокой и одухотворенной жизнью, но семени от машины не существует. Ныне изобретательская горячка поэтической Москвы уже проходит, все патенты уже заявлены, новых заявлений уже давно нет. Двойная правда изобретений и воспоминаний нужна как хлеб. Вот почему в Москве нет ни одной настоящей поэтической школы, ни одного живого поэтического кружка, ибо все объединения находятся по ту или другую сторону разделенной правды. Изобретение и воспоминания — две стихии, которыми движется поэзия Пастернака. Будем надеяться, что стихи его будут изучены в самом непродолжительном времени, и о них не будет наговорено столько лирических нелепостей, сколько пришлось на долю всех русских поэтов, начиная с Блока. Мировые города, как Париж, Москва, Лондон, удивительно деликатны по отношению к литературе. Они позволяют ей прятаться в какой-нибудь щели, пропадать без вести, жить без прописки, под чужим именем, не иметь адреса. Смешно говорить о московской литературе так же точно, как и о всемирной. Первая существует только в воображении обозревателя, так же, как вторая, только в названии почтенного петербургского издательства. Непредупрежденному человеку может показаться, что в Москве совсем нет литературы. Если он встретит случайно поэта, то тот замахает руками, сделает вид, что страшно куда-то спешит, и исчезнет в зеленые ворота бульвара, напутствуемый благословениями папиросных мальчишек, умеющих как никто оценить человека и угадать в нем самые скрытые возможности. 1922.